Нам говорят о какой-то интервенции в Крыму российской. Об агрессии. Странно это слышать.
18 марта 2014 года. Через два дня после так называемого референдума о присоединении Крыма к России Владимир Путин выступает с победной речью.
Что-то не припомню из истории ни одного случая, чтобы интервенция проходила без одного единственного выстрела и без человеческих жертв.
Однако уже с того момента, как в феврале российские военные с оружием в руках вышли на улицы крымских городов, они несли с собой смерть.
Пропал человек. Аметов Ришат Медатович, 1975 года рождения.
Следствие не может найти убийц. А что касается людей, похищавших, они определены и, по-видимому, были задержаны и отпущены.
Меня зовут Ярослава Вольвач. Это пятая серия подкаста «Крым. Украденная весна». В ней мы постараемся выяснить, какими человеческими жертвами на самом деле обернулась российская военная агрессия. Марта 2014 года, около 9 утра. Площадь Ленина в Симферополе. 38-летний Ришат Аметов вышел на одиночный пикет против российского вторжения в Крым. Он стоит в центре площади, лицом к Совмину. Это одиночный пикет, без лозунгов, без выкриков, без группы поддержки. Время от времени к нему подходит, перегораживая собой здание Кабмина, высокий российский солдат без знаков отличия, но с автоматом наперевес. Так проходит полтора часа. В тот же день на другом конце Крыма под воротами украинской воинской части выстроились зеленые человечки. Ветер, крики, обстановка нервная. Вскоре солдаты расступаются, и из-за их спин показывается трактор с навесным отвалом. Он таранит решетчатые створки ворот. Этим же отвалом он откатывает с дороги украинский колесный бронетранспортер, и на территорию воинской части заходят российские солдаты. Им никто не сопротивляется. С флагштока кто-то в штатском сдирает украинский флаг и на его место водружает российский триколор.
Оружие в зале сейчас. Оружие возьмем под опечатаем, возьмем под караул.
Захвачены керченские и севастопольские отряды морской охраны. Заблокированы части в Перевальном, Новоозерном, Бахчисарае и Балаклаве. В Киеве премьер-министр Украины Арсеній Яценюк заверяет, что Крым не отдадут.
Уряд Украины гарантует мир, стабильность и безопасность.
Правительство Украины гарантирует мир, стабильность и безопасность. И мы призываем российскую сторону прямо сейчас вернуть войска Черноморского флота в места постоянной дислокации и уменьшить напряжение. Мы начнем политический диалог между западными партнерами и Россией и через диалог решим все сложные вопросы.
В ответ представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН зачитывает обращение президента-беглеца Виктора Януковича. Тот фактически призывает Россию напасть на Украину.
Обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины. Виктор Янукович, 1 марта 2014 года.
Обо всем этом Ришат Аметов не знает. Он стоит на площади Ленина в Симферополе. Перед ним и по периметру площади так называемые зеленые человечки с автоматами и так называемые самооборонцы. За его спиной и клумба, и какие-то люди проводят запись в так называемые народные дружинники, чтобы защищать Крым от фашистов и бандеровцев. Брат погибшего Рифат Аметов говорит, после вторжения России активисту было важно заявить о своих правах.
Он туда вышел по самостоятельному решению и фактически осуществлял самостоятельно акцию. Он всегда считал, что если он на что-то имеет право, то он на это имеет право и может это сделать. И вот это и было основным его побуждением. Он считал, что он имеет право на своей родине, а находиться там, где считает нужным.
О том, что он выйдет на площадь с протестом, Ришат Аметов написал еще 28 февраля в Фейсбуке. Его пост звучит как вызов.
Ориентировочно на понедельник выйду к Совмину, стоячий протест. А вам слабо?
К пикету, однако, никто больше не присоединился. И Ришат Аметов стоит в центре площади Ленина лицом к Совмину совершенно один. Без плакатов. Молча.
Он не был агрессивен абсолютно, он просто стоял, он не разговаривал, он просто стоял. Такое было его желание.
Это сестра Ришата Аметова. Айше говорит, что это была не первая его акция протеста. Раньше, например, он требовал своевременных выплат для помощи детям и обустройства местного сельского мусульманского кладбища. Сам, без образования, Ришат устроился работать водителем в юридическую фирму, чтобы хоть так узнать больше о своих правах и способах борьбы за них. Он был настойчив, и неудивительно, что некоторые инициативы активисту удалось отстоять, вспоминает подруга семьи Лиране Хайбулаева.
Людина, яка хотіла жити в демократичній країні.
Он был человеком, который хотел жить в демократической стране. И до оккупации он пытался чего-то добиться в этом направлении. Например, он добился того, что табличка на Перовском сельсовете, который находился в Симферопольском районе, была написана на русском, украинском и крымско-татарском. Он также добивался того, чтобы в паспорте о рождении его национальность была крымский татарин, хотя и не достиг этого, но он пытался сделать такой прецедент.
После пикета Аметов собирался в военкомат. Во всяком случае, о таком своем решении он сообщил близким, вспоминает Хайбулаева.
Он вышел из дома утром 3 марта 2014-го. Последним его видела моя мама. Он ехал в военкомат, тогда была мобилизация объявлена. Своей жене он сказал, что поедет в военкомат, а потом по делам. Но это не была объявлена мобилизация, это был его личный выбор.
Родственники и друзья пересмотрели все видеозаписи с площади, записанные в тот день. Сейчас они вспоминают. Активист провел в одиночном пикете от часа до полутора часов. Около 11 утра его схватили несколько человек в штатском и камуфляже. Затащили в машину и увезли в неизвестном направлении.
Где-то час это происходило, а потом тоже есть запись это в видеосъемке, что подошли к нему три человека, произошла небольшая потасовка, и его увели.
Из видео, сделанных 3 марта 2014 года, следует, что похитители Ришата Аметова действовали заодно с так называемыми отрядами самообороны. Более того, в последний раз сигнал телефона Ришата Аметова зафиксировали именно в штабе так называемой самообороны Крыма. Следствие с этими выводами согласно. Министерство внутренних дел Украины пока установило имена только двоих похитителей Ришата Аметова. Ими оказались Александр Баглюк и Александр Руденко. Оба – участники так называемой крымской самообороны, действующие под началом бывшего российского военнослужащего Евгения Скрипника. Поскольку их местонахождение неизвестно, подозреваемых объявили в международный розыск, говорит прокурор Кирилл Копейко.
В связи с тем, что место пребывания подозреваемых неизвестно, в суд было направлено прошение о разрешении на задержание. Перед этим их объявили в международный розыск. Если суд разрешит задержание, мы направим документы в Интерпол, и подозреваемые будут разыскиваться соответствующими органами.
Параллельно собственное расследование ведут в оккупированном Крыму и российские силовики. Но они к ответственности никого не привлекли, хотя задерживающих нашли, говорит брат погибшего.
Следствие приостановлено ввиду того, что оно не может найти убийц. А что касается людей, похищавших, они определены и, по-видимому, были задержаны и отпущены. Но то, что я вот вижу, потому как эти люди, похищавшие его, были, то есть их не трогают, отпустили их. То есть какие-то у меня есть сомнения теперь, что вообще дело будет доведено до конца. Да. То есть как бы для себя я остаюсь абсолютно уверенным, что эти люди будут наказаны, если они еще живые, конечно.
Поведение так называемого следствия является дополнительным аргументом в пользу и без того очевидной версии о причастности к похищению и убийству контролируемых Россией формирований. Несмотря на это, самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов публично отрицает причастность так называемых самооборонцев к убийству Ришата Аметова.
Я же попросил, то есть все факты, которые указывают на конкретных лиц, если есть такие части того, что подозревается в совершении этого убийства, пожалуйста, передайте на мое имя в письменном виде конкретно. Там, я лично уверен, что самооборона к этому процессу не причастна. И мы сами заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее найти тех, кто это сделал.
Тело Ришата Аметова со следами пыток нашли 15 марта 2014 года. За 3 дня до так называемого оформления аннексии полуострова. Когда останки извлекли из земли, оказалось, что закапывали его нагишом. Все органы были на месте, но при этом на теле были заметны многочисленные следы побоев. Травмы на голове, шее, спине, бедрах, ногах. Решающим, по мнению родственников Аметова, стал удар острым предметом между виском и лобной частью головы. Жена Ришата Аметова с 3 детьми принципиально остаются в Крыму до сих пор, говорит подруга семьи Лерана Хайтбулаева.
Такие были штучные вещи, из-за которых любой другой человек с детьми мог бы сразу уехать. Например, жену Ришата вызвали следователи. Вызвали на 1 час дня и держали еще 2 часа. Ей говорили, что это, вероятно, ее люди убили ее мужа, ведь это им нужен герой. Была машина, из которой следили. Также прослушивали телефон семьи. Это слышно.
18 марта Аметова похоронили на Симферопольском кладбище. В этот же день Владимир Путин заявил: интервенция Крыма состоялась без человеческих жертв.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, председатель Государственного совета Республики Крым, парламента Республики Крым Владимир Андреевич Константинов и председатель Совета министров Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов, уполномоченные представители Республики Крым, Алексей Михайлович Чалый, уполномоченный представитель города Севастополя, подписывают договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
18 марта 2014 года жители Крыма автоматически стали гражданами Российской Федерации. Владимир Путин, выступая по случаю присоединения Крыма, заявил, что полуостров теперь станет общим домом, но обязательно и только под российской крышей.
Крым – это наше общее достояние и важнейший фактор стабильности в регионе. И эта стратегическая территория должна находиться под сильным, устойчивым суверенитетом, который по факту может быть только российским сегодня.
Несмотря на уверения о единстве, крымских татар в тот же день предупреждают о необходимости освободить часть занимаемых ими земель. А украинским военным ставят ультиматум – подчиниться или уволиться.
Несколько часов назад произошел выстрел. Кто и с кем, пока неизвестно. Вот, то есть какие-то лица проникли на территорию вооруженные.
Буквально через несколько часов после заявления Путина о бескровной интервенции при штурме украинского военного картографического центра в Симферополе был убит прапорщик вооруженных сил Украины Сергей Кокурин. 18 марта он находился на наблюдательной вышке на крыше центра. Следил за перемещением около 100 российских военных, собирающихся штурмовать здание. По этой вышке, уверены бывшие сослуживцы Кокурина, россияне открыли хаотичный огонь из автоматов.
Он
в то время нес службу, охранял объект. Это был один из военных объектов. И Сергей Кокурин имел полномочия на открытие огня. поэтому он был очень опасен для тех преступников, которые напали на военную часть. Именно поэтому он стал первой жертвой и первой целью российских спецназовцев. В этом же бою получил ранение старший лейтенант Федун. Сегодня он проходит службу в одной из частей Одесского гарнизона.
В российских СМИ немедленно появились сообщения о том, что Кокурина убил 17-летний снайпер из Львовской области. Он же якобы застрелил и бойца так называемой самообороны Руслана Казакова, чтобы спровоцировать боевые действия между вооруженными силами России и Украины.
Следователи склоняются к версии, что огонь на поражение в Симферополе открыли боевики-националисты из организации «Правый сектор». Оперативная информация о готовящихся ими провокациях была. Сейчас преступников ищут.
Казаков оказался некогда служащим в Минобороны России. Непроверенную информацию о снайпере из «Правого сектора» подхватила оккупационная власть, назвав стрельбу провокацией.
У нас двое человек погибли в результате, я считаю, провокационных действий, в результате диверсии, поскольку ситуация позволяет мне сделать вывод о том, что применяется та же технология, которая была на Майдане, поскольку стреляли один человек, скорее всего, стрелял и в ту, и в другую сторону. Был убит один военнослужащий.
Хотя в России вышло несколько видеоверсий стрельбы на Киевском Майдане, где подробно рассказывалось о предполагаемых участниках, таинственного крымского снайпера так никогда и не нашли. Тем временем характер смертельных ран, полученных Кокуриным, и свидетельства его сослуживцев позволяют выстроить совершенно другую картину событий. По словам подполковника Вооруженных сил Украины Владимира Щурика, командовавшего на тот момент картографическим центром, прапорщика из автоматов расстреляли русские спецназовцы.
Не зайдя на территорию, в эту вышку попасть нереально. Или сверху с 9-этажек снайпер, но, во-первых, не тот калибр, и, во-вторых, сверху не было ни одного отверстия.
Об этом же в одном из своих интервью говорит и выживший в тот день капитан Валентин Федун. Он, как и Кокурин, следил за перемещениями военных без опознавательных знаков с крыши воинской части. По нему также открыли огонь.
Поднявшись на крышу, я увидел, что вокруг воинской части на огневых позициях обосновались пулеметчики и автоматчики. С дальней стороны на территорию части проникли российские спецназовцы. Короткими перебежками они двигались по направлению к штабу. Слева от них находился наш автопарк, где в тот же день на смотровой вышке дежурил прапорщик Сергей Кокурин. Я как раз передавал дежурному информацию о передвижении врага, когда сильный удар в лицо сбил меня с ног. Я понял, что ранен.
Позже выяснилось, руководил штурмом картографического центра диверсионный отряд под командованием Игоря Гиркина. В этом Гиркин признался сам в одном из своих интервью.
После боя за картографическую часть, когда двое погибло, а я этим боем командовал, рота была расформирована, люди разъезжались.
Почти через 3 недели после штурма в Симферополе, 12 апреля, так называемая «Русская весна» под управлением офицера ФСБ Игоря Стрелкова-Гиркина пришла в Славянск. За убийство Сергея Кокурина и ранение Валентина Федуна никто так и не понес ответственности.
Мы должны до утра выстоять. До утра. Мы должны выстоять.
6 августа 2014 года. Восточная Украина охвачена протестами. Над Донецкой облгосадминистрацией вывешивают флаг России. Тут объявляют о формировании так называемого Народного облсовета и анонсируют присоединение к России. В Луганске захвачено помещение местной СБУ. Во время штурма 2 человека погибли. Российские партии начинают открывать свои ячейки в уже оккупированном Крыму. НАТО, глядя на ситуацию на полуострове, готовится увеличить контингент в Польше и Венгрии.
Ну, сюда пришли люди с автоматами. Мы уговаривали уйти обратно на КПП, не провоцировать и все остальное.
В ночь с 6 на 7 апреля 2014 года в Новофедоровке Сакского района убит украинский офицер Станислав Карачевский, не изменивший присяги на верность народу Украины. Сослуживец погибшего, старший летчик Михаил Горбатюк, вспоминает. Смерть Станислава была абсолютной неожиданностью.
Взялась из-за угла группа захвата. В общем, они побежали в общежитие, убегали здесь. И дальше стрельба началась в общежитии. Стреляли людей. Застрелили человека на 5-м этаже. в коридоре. Пробили правое легкое, дальше пошли сгустки крови через, ну, фатально сразу.
Трагедия произошла в коридоре общежития. Оно расположено недалеко от воинской части военно-морских сил Украины, где служил Станислав Карачевский. К началу апреля его бригаду уже захватили российские военные. Личный состав остался верен присяге и готовился к выезду на материк. Сестра погибшего Екатерина Карачевская вспоминает. Станислава ждали дома 10 апреля. За 3 дня до возвращения его убили.
Мы созванивались каждый день, и все подробности, все уже было расставлено по полочкам, что же собраны вещи в дорогу.
После загрузки вещей Карачевский возвращался в общежитие мимо КПП. Оттуда его начали преследовать российские военные, говорит начальник штаба авиабригады Николай Литвиненко.
Российским військовослужбовцам, мабуть...
Они проходили мимо КПП, и российскими военными, наверное, так увиделось, что с ними что-то не так. Они попытались задержать их, на что наши военнослужащие развернулись и пошли в направлении общежития.
Карачевского догнали в общежитии и расстреляли из автомата Калашникова. Российский военный стрелял майору украинской армии в спину. Командир Сакской морской авиабригады Игорь Бидзай вспоминает свой разговор с убийцей. Тот честно сознался, стрелял 2 раза, но почему, объяснить не смог.
Значит, солдат, который стрелял, значит, объяснил, что он сделал 2 предупредительных выстрела в воздух. Значит, выстрелы были сделаны еще на лестнице, там 2 пули в стене. Вот. И далее там, в результате там, схватки, там, в общем, он сам точно не осознает, как это произошло. Ну, в общем, нажал на курок, произошло еще 2 выстрела.
Карачевский погиб на месте. Почти 2 недели не дожил он до 33-го дня рождения, оставив после себя жену и 2 детей. Сестра Карачевского, Екатерина, вспоминает о последних разговорах с братом. По ее словам, он был рад тому, что остался верным присяге, и его совесть была чиста.
Я так счастлив тем, что вот все закончилось именно так, что я счастлив тем, что у меня чистая совесть, я не разменялся на какие-то материальные вещи, что большая переоценка ценностей в это время произошла в сердцах многих людей, что все материально, оно уходит, приходит. Кому-то возвращается, кому-то нет. А совесть – такая вещь, которая остается с человеком на всю жизнь. И что мне не стыдно будет посмотреть в глаза своим детям, жене, вам и людям. Ну вот это был наш разговор, один из последних.
После гибели мужа супруга Станислава Карачевского, Ольга, пошла служить в украинскую армию. В морскую авиабригаду, где провел свои военные годы и Станислав.
Служу, нравится. Ну, с одной стороны, может, проще, что все-таки остались знакомые люди. Все готовы, по крайней мере, помогать.
Ольга Карачевская также не позволила ФСБ скрыть и замять убийство своего мужа. Благодаря ее усилиям уголовное дело рассматривал подконтрольный России суд в Крыму.
Один раз там был мой адвокат, но тогда судебное разбирательство, получается, отменили. Ну и как бы по сути никого из моих представителей там не было.
В итоге российское следствие подтвердило, что в майора Карачевского стрелял морской пехотинец, младший сержант Евгений Зайцев из Якутии. Начиная с 2013 года он служил по контракту в российской армии. За это убийство российского солдата приговорили к 2 годам колонии поселения. Это исправительное учреждение с так называемым «мягким режимом». Смириться с таким, прямо скажем, мягким приговором Ольга Карачевская не может. Она оспорила приговор Зайцеву, но российский суд оставил наказание без изменений. Теперь она обратилась в Европейский суд.
Я прошла все инстанции обжалования, и мною был подан иск в Европейский суд. Ну, ждем решения суда.
Мы собрали тут 3 истории украинских граждан, погибших в 2014 году при вооруженной аннексии Крыма. Но таких историй не одна и не две.
Нас резко скрутили руки.
Нам скрутили руки и повели в милицейский участок в городе Симферополе, прямо на вокзале он. Нас везли 5-7 минут, я понимал, что мы недалеко, все еще в Симферополе. Дальше нас вели по каким-то ступенькам, вверх-вниз, завели в конце концов в комнату.
Завели в кінці-кінці в кімнату.
Андрій Щекун родом із Львовщини. Філолог по образованию. 23 года жил в Бахчисарае с женой и тремя детьми. Жена из местных, дети родились и выросли в Крыму. Там он возглавлял общественную организацию «Украинский дом». Боролся за украинскую школу, в последние месяцы был активистом крымского Евромайдана. Он не исключает, что вполне мог бы повторить печальную судьбу Решата Аметова.
Потом сказали ждать.
Потом сказали ждать. Зашел кто-то. Нам развязали руки, а глаза не развязали. Нам сказали, раздевайтесь догола.
Накануне празднования 200-летия Тараса Шевченка он пришел на вокзал в Симферополе, чтобы забрать 50 украинских флагов, которые передали ему с материковой Украины. Это закончилось для него почти двухнедельным пленом.
Было три допити спецы. Це спецы.
Было три допроса. Их называли спецы. Возможно, это был сам Гиркин, который пытался скрыть голос. У него он был таким командным, почти с надрывом. Фамилия, имя, отчество. Потом начались вопросы по правому сектору. Связь с правым сектором. Я сказал, что связи нет. После этого они начали бить меня током.
Начали бить током.
В марте 2014 года, по данным правозащитников, исчезли по меньшей мере 9 человек. И не просто исчезли, а были похищены. Немало людей незаконно задерживали, их избивали и пытали. Щекуну стреляли по кистям рук, к тому же в заключении у него обострились хронические заболевания. После 11 дней пыток, допросов, Андрея Щекуна с завязанными глазами повезли на обмен. По словам активиста, было две неудачные попытки обмена, третья стала успешной. Вместе с ним 20 марта 2014 года из плена освободили еще 7 украинских активистов.
20 числа в 4 годині нас ранку підняли.
20 числа нас разбудили в 4 часа. В 4:30 нас вывезли. Я так понимаю, уже на Чингаре развязали нам руки. С нами было 6 человек, потом появился еще один. Я так понимаю, из Севастополя привезли сына Гриценко, а его друг Сергей Супрун где-то 4 дня пробыл с нами в подвале.
Пути назад в Крым для всех этих людей уже не было. Сейчас Андрей Щекун уверен, попав в плен, он спас сотни жизней.
Благодаря тому, что я сегодня попал в плен.
Благодаря тому, что попал в плен, я спас жизнь минимум сотни человек, активных участников движения Евромайдан Крым и сторонников, которые поняли, что это уже не игры, когда меня похитили и начали допрашивать. Многие покинули Крым и переехали. Это был сигнал.
Захват Крыма Российской Федерации сопровождался репрессиями и запугиванием проукраинских и крымско-татарских активистов, журналистов, деятелей культуры и искусства. Всех тех, кто открыто высказывался против оккупации Крыма или документировал происходящее на полуострове. По словам правозащитницы Ольги Скрипник, в этих людях Россия видела угрозу. Первые криминальные дела были направлены на то, чтобы физически убрать людей, которые могли сопротивляться или объединять вокруг себя людей. Тот же Олег Сенцов – именно та фигура, которая не только может быть против сама по себе, но может еще и объединять вокруг себя остальных. Это всегда угроза для Российской Федерации, потому что Крым сопротивлялся. Большинству похищенных удалось спастись. Благодаря им мы узнали о пережитых допросах, пытках и бесчеловечном обращении. Но несколько человек, исчезнувших во время активной фазы аннексии, до сих пор не найдены. Это проукраинские активисты Иван Бондарец, Владислав Ващук и Василий Черныш. Их истории еще предстоит тщательно расследовать, а всех причастных найти и привлечь к правосудию. Но уже весной 2014 года стало совершенно ясно. Крым окончательно превращается в полуостров страха и беззакония. В Вы слушали пятую серию подкаста «Крым. Украденная весна». С вами была Ярослава Вольвач. В следующем заключительном эпизоде проекта мы поговорим об украинских военных и силовиках, как предавших присягу, так и оставшихся верными родине.
Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.